Продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого и напомню, что в прошлый раз мы остановились на 160-м слове о молитве. И нас более всего заинтересовали в этом слове указания на то, как должно совершать молитву. Приступающие к Господу должны совершать молитву в безмолвии, мире и великом покое и внимать Господу не с воплями непристойными и смешанными, но с томлением сердца и трезвенными помыслами. И в прошлый раз мы разобрали, что значит безмолвие. Но вот это состояние безмолвия, которое требуется от человека, который ищет молитвы, который пытается творить молитву, пытается молиться Богу, это состояние безмолвия очень тесно связано с состоянием мира. Человек должен приобрести мир. Конечно, мы все знаем, что мир – это дар Святаго Духа. Человек получает мир от Христа во Святом Духе, и мы все ищем, как бы этот мир стяжать. По слову Христа, «Мир мой даю вам», или по свидетельству Серафима Саровского, который говорит о том, какое благо следует от людей, которые стяжали дух мирен. Но кроме того, что дается от Бога, есть мирное устроение, которое пребывает в воле человека, которое доступно человеческим усилиям. Это тот самый мир, который мы должны сохранять в отношении наших ближних. Злопамятство, обида, ревность, зависть, осуждение, колкое слово, нам ли сказанное, и мы затаили обиду, или нами сказанное, и мы кого-то обидели. Вот все это в совокупности разрушает молитву. Все вместе. Ничего не будет молитвенного в человеческом делании, если он не сохраняет мир в отношении своих ближних. И в данном случае контролировать нужно не только свои мысли, но и свои чувства. Конечно, все начинается с мысли, мы уже много об этом говорили, но и чувства человек обязан контролировать, потому что если в его сердце поселилось некое, ну скажем так, негативное отношение, не хотелось бы сказать не любовь, но вот негативное отношение, неприязненное отношение, когда некий человек, ну, не то чтобы он нас раздражает, а вот, ну, просто нам неприятно его видеть. И мы осознаем, что нам неприятно его видеть. Мы стараемся не встречаться с ним глазами, мы бы не хотели с ним здороваться. Нам не очень приятно, когда он здоровается первым, нам не очень приятно, когда он встречаются нам на пути, мы не испытываем вот этого радости, и вот нам кажется, что все же нормально, мы же не поссорились, мы же нормально живем, у нас нет, он меня ничем не обидел, я ничем не обидел этого человека, и кажется, что вот никаких проблем нету. Молитва не творится, молитва не идет. Человек не испытывает вдохновения молитвенного, он не испытывает дерзновения молитвенного. Конечно, если не мешаются определенные обстоятельства, если Бог не сочтет нужным каким-то образом вразумить этого человека, то у очень и очень многих людей это состояние консервируется на много-много-много лет. Человек думает, что вот более или менее унылое, терпеливое, безрадостное произнесение молитвенного правила, без каких-либо ощущений, переживаний, порывов вдохновения, это и есть обычная, нудная, молитвенная, правильная жизнь. Я должен исполнить правила, я его исполняю. Вот, никаких переживаний, ощущений, чувств при этом быть и не должно. Это все прелесть, это все от лукавого. Это все вот спокойно исполнил свой долг молитвенный и спокойно могу лечь спать. И многие люди вот постепенно обретают такую мысль, находя утешение в таком представлении о молитвенной жизни, они и никогда и не узнают о подлинных внутренних проблемах, они никогда не волнуются тем, что в их духовной жизни что-то несообразно, они думают, вот именно так христианская жизнь и должна происходить. И поэтому они на самом деле никого не любят, или почти никого не любят, никого любить и не хотят, и к этому не стремятся. Вся их постепенно жизнь превращается в то, чтобы не творить каких-нибудь очень плохих, сознаваемых, мерзких грехов. Вот. То есть вся жизнь становится своего рода охранительной, не делать каких-то очень плохих вещей. И если снова никак промысел Божий специально не вмешается в жизнь этого человека, то из него может вырасти вполне законченный фарисей, потому что он заботится о том, чтобы не делать каких-то плохих вещей, уверен, что он их не делает, и поскольку других требований к собственной духовной жизни он не предъявляет, то вполне удоволен, он вполне доволен собственной жизнью, и даже если он совершает какие-то грехи, но он вполне может сказать, как говорится, «несмь якоже прочий человец», и этим себя успокоит. Но если человек действительно внимательно смотрит на сердце и контролирует сердце и видит глубоко в сердце, что ему неприятен этот человек, он не может понять почему, не может, но вот эта неприятность, неприязненность другому человеку, она не даст ему молиться, потому что мы все призваны любить. И каждый человек, который смущает наше сердце, который чем-то нам неприятен, это призыв к тому, что сердце слишком узко, слишком самолюбиво, слишком самодовольно самим собой, и поэтому расширять себя до того, чтобы раскрыть, вместить другого человека не хочется. У меня же все нормально, я никому не делаю зла. Ну и что, что мне человек не нравится? Что мне все должны нравиться, что ли? Не все, может быть, должны нравиться, но любить, увы, мы должны всех. И вот эта борьба, ну, по крайней мере, речь идет о тех людях, ведь все-таки, которым мы встречаемся более или менее регулярно. Наши братья и сестры во Христе, прихожане нашего храма, наши сослуживцы, семья, соседи, то есть те люди, которые не случайно посылаются нам на пути, и всегда, всякий раз, борясь за то сердечное устроение, чтобы радоваться человеку, с которым мы разделяем эту жизнь, оно расширяет наше сердце, открывает его иную, еще неизведанную глубину и, собственно, делается мало-помалу способным вместить Бога. Ведь мы забываем, что как бы мы ни относились к людям, встречающимся нам в нашей жизни, Бог-то любит их всех, всех, которые в моей жизни сегодня проходят. Ко всем к ним изливается любовь Божья. Всех их Господь хочет спасти. И кто его знает, может быть, сегодня он меня посылает к этому человеку. А я ничего не могу этому человеку засвидетельствовать, потому что он мне неприятен. Значит, в силу того, что он мне неприятен, не могу исполнить воли Божьей. И из-за того, что я не могу исполнить воли Божьей, человек, брат мой, гибнет. Неужели же я думаю, что это совершенно ничего не значит? И вот это внимание к своему сердцу, понятно, что каждый более или менее внимательный христианин не допускает того, чтобы иметь раздражение и гнев против ближнего. Но этого однажды становится мало. Надо работать со своим сердцем так, чтобы в молитвенном предстоянии перед Богом взыскать, расширить сердце, взыскать любовь к этому человеку, как Иоанн Кронштадтский говорил: «Научи меня, Господи, любить всех людей, как самого себя». Следующее условие, как мы видим из послания 160-го слова Макария Великого, это покой. Покой тоже вещь не такая простая, особенно в наше очень непростое время. Покой начинается, ну вот даже если открыть старинные издания молитвословов или издания псалтыри, там всегда написано: когда проснулся, встал, сначала успокойся, сначала сделай так, чтобы сердце твое и разум твой обрел покой. Забудь то, что волновало тебя в жизни. Доверься, вручи себя Богу. Примерно так, как это сказано в одном псалме: «Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог». То есть станьте праздными, потому что я, Бог, забочусь о вас. То же самое ведь говорит и Христос: не заботьтесь, что вам есть, а что одеться и так далее, ибо всего этого языцы ищут. Вы же ищите прежде Царство Божье. Вот это возложение упования на Бога, верить себя Ему, не только себя, свою семью, своих соседей, своих родных, свою родину, верить Богу, только тогда может наступить покой. У нас же наоборот. Мы начитаемся газет, интернет-публикаций, насмотримся новостей, и после этого думаем, что наша молитва может совершаться так, как должно совершаться, когда сердце наше все волнуется и трепещет, когда оно изнывает от страха, от предчувствий, от тоски или от ужаса, или гнева, возмущения или сомнений, и мы думаем, что можно легко в таком состоянии встать на молитву. Конечно, нет. И лукавый дух немало преуспел в том, чтобы действительно как раз ближе ко времени совершения молитвы человек считает почему-то для себя обязательным погрузиться в исследование того, что произошло в течение сегодняшнего дня, и обязательно молитвенное настроение у него пропадает, и когда он становится на молитву, он никак не может успокоиться, потому что что-то его очень сильно взволновало. И вот это состояние очень мешает молитвенному дерзновению. Когда однажды у Силуана Афонского, конечно, нам это, может быть, в меньшей степени относится, чем к монахам и тем более к великим подвижникам, но все-таки сам принцип очень ясен. Однажды к Силуану Афонскому пришел другой монах и сказал, что вот он внимательно читает новости, которые происходят в этом мире. Силуан спросил: зачем? Ну как, я же должен знать, о чем молиться Богу и о чем Бога просить. Он говорит: на самом деле Дух Святый знает, в чем нужда этого мира, и ходатайствует в сердце молящегося за все эти нужды. Он знает, за что нужно ходатайствовать перед Богом, как у апостола Павла. Дух Святый ходатайствует воздыханиями неизреченными, ведь человек молящийся молится Духом Святым. Это не только прошение мое, это и соучастие в этом прошении Духа Святаго, и Дух Святый знает, в чем у кого какая потребность, и открывает, что, когда, о чем нужно попросить Бога, потому что это правильное устроение человека, он в мире постигает нужду этого мира, в мирном устроении, в покойном духе постигает нужду этого мира и понимает, о чем нужно молиться без разрушения молитвенного состояния. А когда он смотрит и читает разную информацию в сводках новостей, то душа получает не молитвенное вдохновение, а получает смущение. И молитва, особенно если вообще в этом меры не знать, разрушается окончательно и бесповоротно. Четвертое необходимое условие, как мы видим, для молитвы, это томление сердца. Ну, это то, что апостол Павел называет печаль по Бозе, или то, что называет преподобный Силуан Афонский скучанием по Богу. То есть, когда душа, дух мой томится и скучает, слезно ищу Тебя, Господи. Вот это томление, это сердце, уязвленное любовью к Богу. Сердце, которое любит и не может насладиться полнотой общения в любви, которое ищет полноту божественного присутствия в мире и, естественно, этой полноты не получает, которое ищет Царство Божьего в силе и, естественно, силе это Царство Божие получить не может, потому что здесь. Вот это томление духа, пока мы здесь заключены в этой храмине, как говорит, скажем, апостол Павел в 5 главе 2 послания к Коринфянам, томимся мы в этом теле для того, чтобы разрешиться и быть со Христом. Вот эта неудовлетворенность тем, что дает нам мир, неудовлетворенность теми удовольствиями, теми утешениями, теми радостями, которые содержит в себе мир. Вот душа не может этим насытиться, она ищет чего-то большего. Вот это взыскание большего, взыскание лучшего, взыскание совершеннейшего и есть томление сердца. Ну, понятно, естественно, что если этого томления нет, то молитва становится сухой. А ты о чем, собственно, молишься? Ты исполняешь правила, ты исполняешь некий долг, а на самом-то деле ты к царству не стремишься, ты Бога не ищешь, ты по Нему не скучаешь, тебе Он-то сам не нужен. Ты хочешь исполнить некую формальность, чтобы Бог на тебя не сердился, или ты хочешь, чтобы этот мир и жизнь твоя наполнились Богом, чтобы ты сам был таким, каким задумал тебя Христос, чтобы люди, окружающие тебя, познали Бога, чтобы мир это, насколько возможно, наполнился Богопознанием, чтобы даже люди отчужденные, люди, которые сами изгнали себя от Бога, чтобы и они смогли улучшить эту радость Богообщения. Ведь вот томление сердца, оно из этого вырастает и к полноте таких состояний и приводит. Человек, не имеющий томления сердца, не скучающий по Боге, не ищущий полноты божественного присутствия, не взыскующий Царствия Божьего, он исполняет молитву формально. А формальная молитва, она бесплодна. Только любовь есть та сила, тот корень, из которого все подлинное произрастает, и только любовь способна оживотворить и древо моей молитвы, и мою собственную жизнь, и жизнь тех людей, которые меня окружают, наполнить Богом. И последнее, что говорит преподобный Макарий Великий о свойствах правильной молитвы, это трезвость. Ну, с этим мы уже достаточно много сталкивались, и читая Антония Великого, и читая преподобного Макария Великого, бодрственное око ума. Человек должен быть внимательным к тому, как он произносит слова. Он должен следить за тем, чтобы не увлекаться некими состояниями, смотреть, куда эти состояния приводят, приводит, чтобы уметь отсекать мысли, которые приходят во время молитвы, чтобы уметь стоять на стороже тех видений, откровений, которые могут появиться во время молитвы или после молитвы, то есть смотреть, чтобы следить за собой, быть внимательным даже к своим молитвенным состояниям, чтобы вовремя уловить неправильность своих состояний. Ну, например, вот молится человек о неком дорогом ему друге, подруге, любимом человеке. Молится и в порыве жалости, сострадания или любви к другому человеку он может потерять трезвость и, например, начать просить у Бога: «Я требую, ты Бог, ты должен это сделать. Если ты его не помилуешь, то тогда я не буду в тебя верить. Если ты его не спасешь, тогда во что мне верить?» И так далее. Вот одна крайность. Или человек, начиная молиться о другом человеке, вдруг понимает: «Да кто я такой, Господи? Да что же я могу сделать? Да нет, вот был бы святой Серафим, он бы, конечно, помолился. От моей молитвы толку никакого нет, и все напрасно, ничего я не смогу сделать». И молитва постепенно стекается, растекается по полу, и человек поднимает себя за шею и несет себя на диван, поворачиваясь лицом к стене, понимая, что ничего не может он, и все бесполезно и бессмысленно. И вот я перечислил только две крайности одного образа молитвы. Человек молится за своего ближнего, но их может быть много, этих крайностей. И вот контролировать подобное состояние своего сердца, своего разума, чтобы он не впадал в уныние и не впадал из дерзновения в дерзость, чтобы он не отчаивался, но и не думал, что он имеет право за кого-либо молиться, чтобы он взыскал Бога, но при этом верил бы в милость Божью, которая изливается на всякого человека, а не приводил бы к Богу, например, разные собственные заслуги: «Господи, я ж тебе служу, я ж каждый день хожу, помилуй того-то и того-то». Вот это все требует от человека трезвости. И часто отсутствие вот этого внимания к собственным молитвенным переживаниям, оно является причиной множества искушений, падений и даже духовных катастроф. Увы, не сама молитва виновата в этом, как думают и даже говорят некоторые люди, будто бы вот будешь молиться, и начнет тебе всякая ерунда в голову лезть. Ерунда начнет лезть не от того, что человек молится, а от того, что он неправильно духовного устроения, что он на самом деле горд, что на самом деле он тщеславен, что он имеет огромное количество страстей, надеется вообще не на Бога, на самого себя и так далее, но он никогда ничего не изменит в самом себе, если молиться не будет вовсе, потому что единственный путь к изменению человека как раз и есть молитва. Но кроме того, вот, чтобы понимать, с чем сталкивается молитва, важно понимать и то, что внутри человека есть, как мы уже видели, некая червоточина. Вот как пишет об этом в 162-м слове преподобный Макарий Великий. «Многие, строго наблюдая за внешним, упражняясь в науках и заботясь о жизни правильной, думает, что такой человек совершен, не вникает в сердце, не примечает там пороков, какие обладают душой. Между тем в членах есть корень порока, соразмерный внутренней порочной мысли. И в доме кроется разбойник, то есть сила супротивная, и потому противоборная и вместе мысленная. И если кто не борется с грехом, то внутренний порок, разливаясь постепенно с приумножением своим, увлекает человека в явные грехи, доводит до совершения их самым делом, потому что зло, как отверстие источника, в всегда источает из себя струю, поэтому стараясь удержать потоки порока, чтобы не впасть в тысячи зол. Вот это червоточина, которую преподобный Макарий Великий называет корнем порока. И преподобный Макарий, вставляя эти рассуждения, свидетельства свои сразу за словами о молитве, хочет сказать, что сама по себе молитва, вот сама просто молитва, она вообще не может совершаться, либо приносит результаты не совсем правильные или не совсем те, до тех пор, пока как раз в этом самом сердце есть корень порока. Но по-другому обнаружить корень порока в самом себе невозможно, если человек не будет молиться. То есть можно сказать так, первые плоды молитвы, настоящие, искренние, они как раз в том, что человек видит, что в нем есть эта самая червоточина, есть корень, из которого произрастает все зло, которое он творит. И когда он начинает видеть этот корень, по мере видения корня порока в самом себе, молитва становится все правильнее и все усиленнее. И чем усиленнее и правильнее становится молитва, тем отчетливее эта червоточина и этот корень греха и порока в нем произрастающий, тем с большим усердием человек подвизается не против побегов, а против самого корня. Ведь вся беда в том, что мы как бы как с сорняками, мы вырываем травку, не вырывая корня. Мы пришли, вспомнили грехи, о которых мы сделали за определенный промежуток времени, рассказали о них, чаще всего именно так, рассказали о них вслух Богу, хорошо бы, или священнику, как чаще всего мы думаем, и уходим неизмененными, непросвещенными, не получившие действительно ту благодать, которая сокрыта в церкви, которая сокрыта и даруется верующим во Христа. И через неделю или через три дня мы приходим с теми же грехами. То же самое исповедуем. И так из года в год, из десятилетия в десятилетие. Одно и то же. Мы просто вырываем траву, а корень греха, корень порока остается в нас самих. Мы не обнаружили это отверстие, через которое зло произливается в нас. Вот поток порока, говорит преподобный Макарий, источник зла в другом месте, он говорит. То есть источник, как именно родник, пусть будет такое слово сказано, хотя оно в отношении ко злу и неуместно, то есть некое текучее, источающееся из недр бездны нашего сердца зло. Конечно, если бы мы как должно подготовились к крещению, конечно, мы бы, нас бы этот источник иссякнул бы. И вместо этого нам бы был дан источник воды живой, текущей в жизнь вечную. Но поскольку мы крестились, а потом не сохранили благодати и разрушили свои отношения с Богом, то вновь нас бьет этот источник зла. И что бы мы ни сделали, этим источником зла все оскверняется, сердце наше нечисто, оно смердит. Хотя по-прежнему мы вроде пытаемся что-то делать, но что бы мы ни делали, сам исток, недра нашего сердца отравляются злом. Вот что пагубно. И молитва, она есть попытка обратить сердце к Богу, чтобы в нашем сердце открылся иной источник. Источник воды живой. И с помощью таинств, с помощью молитвы, с помощью некоторых других упражнений, о которых мы скажем ниже, вместе с преподобным Макарием, вот этот, всеми этими упражнениями поток порока можно пресечь, можно исторгнуть его из сердца, этот корень греха. И только тогда может что-то подлинно христианское в нас начать совершаться. Если же мы просто ходим, просто исповедуем некие последствия нашей порочности нашего сердца, даже и не замечая порой, что по существу-то сердце наше совершенно нехристианское.